Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник святителя Спиридона Тримифунского. Как он жил и почему однажды отчитал римского императора? Много званых, но мало избранных. Как слова Христа из известной притчи проецируются на нашу жизнь? Оливье для бездомных на Новый год. Прекрасный способ наполнить главными смыслами последние дни уходящего года. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье, 25 декабря, день памяти святителя Спиридона Тримифунского. Вообще, эта неделя особенная получается. Она началась с праздника святителя Николая, а заканчивается праздником святителя Спиридона. Два невероятных человека, которые настолько развили в себе любовь к людям, что даже после смерти уже много веков всем помогают и делают невероятные вещи. Они были современниками. Святитель Спиридон вообще изначально был пастухом. Епископом его избрали, потому что видели его доброе сердце, кристально чистую совесть и любовь к Богу. Это не значит, что все в его жизни было легко и просто. Как все люди, он сталкивался с вызовами и оказывался в непростых ситуациях. О нем довольно много известно из исторических источников. Как он жил? На связи с нами историк-богослов протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Святителю Спиридону в этом смысле повезло, и действительно о нем писали и в IV веке, писали современники, да, святитель Афанасий Великий упоминал, писали практически все историки, так или иначе, описывающие события там, христианской церкви, такие как Сократ Схоластик, к примеру, как Руфин, как Созумен. Это говорит, кстати, само за себя, да, о том, что о его личности было известно не только в каких-то вот узких кругах на острове Кипре, да, к примеру, но и о нем знали повсюду, в том числе включая и императорский двор. Впоследствии, когда вот, Господь прославил и святителя Николая, и святителя Спиридона, такое бывает часто вот, у святых, да, что вот после смерти они даже более почитаемы, более прославляемы, более известны и находятся, продолжают находиться, ну, что называется, в том же пастырском контакте, да. И вот как раз святитель Спиридон – это та самая история. И одним из значительных, ярких, ключевых качеств, да, духовных качеств, что у святителя Николая, что у святителя Спиридона, это их вот какая-то не то что необыкновенная, а просто ежедневная, ежеминутная, ежесекундная, да, любовь к людям, вот просто моментальная реакция. Если взять того же вот святителя Спиридона, как он вообще жил? Как он жил до того, как стал епископом? Он был пастухом, да? Ну, вот такая очень творческая профессия, да? Царь Давид был пастухом, к примеру. Она позволяет в том числе и как-то созерцательно углубляться в себя, не забывая при этом о стаде, да, разумеется, потому что оно разбредется. Будучи пастухом, он часть своего дохода, который имел, видимо, от этой деятельности, отдавал христианской общине, другую часть раздавал просто нищим ежедневно. И только третью часть оставлял себе. Вот если каждый из нас попробует так вот пожить в реальности, ну, хотя бы взять хотя бы вот эту сторону жизни, да, нам же мы же часто говорим, что святому надо вот подражать. Вот. Вот попробуем взять на себя вот эту вот часть жизни, да, и потом посмотрим, что с нами будет происходить. Со святителем Спиридоном произошла такая вещь, его вот такое искреннее движение и к Богу, и к людям, его вот такой ежедневный подвиг не остался, безусловно, от Бога незамеченным, да, он приобрел дары духа, которые позволили сделать его епископом. Но самое интересное, что и после этого он остался пастухом. Кстати, именно этот факт из его жизни более всего историками, которые о нем вот пишут, да, поражают, они все об этом пишут, что он был пастухом и остался пастухом, когда стал епископом. Это что-то необычное. Да. Дальше уже, в принципе, жизнь его была действительно непростой. Он потерял дочь. Достаточно рано ушла его супруга. Но вот все, опять же, эти удары в его жизни, да, они его не озлобили, они не изменили некой вот такой вот цельности его натуры и не изменили вот эту вот тенденцию крайнего доверия. Вот это вторая чрезвычайно важная черта в его духовном облике – крайнего доверия к Богу. То есть он, безусловно, переживал и, безусловно, скорбел и смерти супруги и о смерти дочери, да, тем не менее, он понимал, даже не то, что понимал, понимаете, он уже к тому времени получил некий внутренний опыт. Это даже вот важнее всего, да, хоть какой-то вот внутренний небольшой опыт богообщения стяжать. Он получил совершенно четкий опыт, что смерть не имеет над человеком полной власти, что жизнь не заканчивается после смерти, и что его горячо любимая и жена, и горячо любимая дочь, они уходят, в лучший мир, в свет. Очень много можно о нем действительно рассказывать, потому что известно очень много о его жизни, различных случаях вот проявления, как это дух любви к людям и ближнему. Ну, к примеру, там вот очень известный эпизод, когда приходит он, будучи уже епископом, да, приходит на работу с утра, чтобы проверить свое стадо, да, и видит там разбойников, которые ночью залезли, пытались, значит, украсть овец, но оказались связанными. Вот тут, опять же, проявляется удивительная его быстрота реакции, что ли, да, именно пасторская. Он, оценив ситуацию, не стал там вызывать полицию или еще как-то обращаться, а понял, что это вот очень удобный пасторский момент для того, чтобы людей вразумить. И обратился к ним в том положении, когда они вынуждены были только слушать, да, они были связаны духом. Обратился к ним, и в той ситуации они готовы были внимать, трепеща, в том числе из-за свои телеса от страха, да. И в то же время они увидели удивительную вещь. После того, как он им рассказал о том, что действительно нехорошо брать чужое, если бы они нуждаются, они могли бы прийти и обратиться как-то иначе, да, опять же, доверившись Богу, что Господь обязательно даст, если они в крайней нужде, то он потом их не просто развязывает, но и уврачевал, что называется, свою проповедь милостью, да, то есть он сказал, ну, раз вы так вот провели в вынужденном бдении всю ночь, ну, вот, пожалуйста, вам заберите пораны, да, чтобы ваши труды не были напрасны, с таким вот очень добрым христианским юмором. Очень много таких вот удивительных, необычных фрагментов, которые характеризуют его как человека удивительно цельного, в том смысле цельного в своей ежедневном, ежесекундном труде на ниве вот любви к Богу и к ближним. Причем она проявляется в реальности постоянно. Да? И второе, конечно, удивительное следствие этого, широта, доброта и многогранность его натуры. И, конечно, пасторство. Он был просто, как святитель Николай, гениальным пастырем. Вот не могу найти другого слова.
Есть эпизод, который, может быть, не настолько широко известен, как подробности, связанные с его шкатулкой, откуда каждый нуждающийся мог средства взять для своей жизни. Или, к примеру, как уже посмертное, да, его пребывание на острове Корфу. А эпизод, который каким-то парадоксальным, что ли, кажется, на первый взгляд, когда святитель Спиридон оказался у римского императора. Речь идет о сыне императора Константина, который унаследовал трон отца. И вы могли бы рассказать, что там произошло? И как проявились таланты святителя Спиридона в крайне щекотливом, наверное, деле и в крайне неоднозначных обстоятельствах.
Да, действительно, это удивительный фрагмент из его жизни. Он мне, на самом деле, нравится больше всех, да, если можно так вот выбирать среди того вот жемчуга удивительных, необычных христианских деяний, которые святитель Спиридон совершал, вот этот вот фрагмент с излечением Констанция II, да, сына Константина, он, ну, действительно, какой-то адамант, что ли, да. Там была очень интересная историческая ситуация. Дело в том, что святителя Спиридона знали не просто как участника Первого Вселенского Собора, но это обратили, видимым образом, внимание, и знал еще Константин его, как и знал, очевидно, всех тех, кто на этом соборе присутствовал. Второй очень важный момент, дело в том, что в отличие от Константина Великого, который при всех сложностях характера все-таки действительно был человеком, ну, это была гигантская, действительно такая великая историческая фигура. Вот его сын Констанций II, родом из Трира, он сын второй жены Константина Фаусты, да, он, значит, ну, все-таки в значительной степени отличался от своего отца не только масштабностью фигуры, но и по своим таким деяниям, да. О нем, кстати, вот о Констанции II пишут не только, собственно, христианские историки, да, его личность очень хорошо описывают языческие, собственно говоря, историки, да, такие как Аврелий Виктор или Амнезий, да. И вот из этих описаний пишут они достаточно четко, и из него мы узнаем, что, конечно, после смерти Константина начинается борьба за власть, и Констанций II физически устраняет двух своих дядей и семь племянников. То есть он убирает, вырезает буквально всех. Значительную часть своей жизни он проведет именно вот в борьбе за власть, да, за то, чтобы остаться единственным на троне, за то, чтобы вот удержать ее. И, в принципе, на это уйдет львиная доля его усилий. О нем пишут, что он был человеком нравственным для своего времени. Имел целый ряд таких вот хороших управленческих качеств, административных качеств, но страдал тягой к величию первой, да, и к пышности, к неумеренной пышности, да, страдал. Вот очень интересная оценку, да, в описании его жизни такой вот акцент делает, опять же, тоже Амнезий. Он, значит, что пишет? Что сам Констанций, он был, в принципе, очень физически здоровым человеком, да, но если, говорит, заболевал, то заболевал очень опасно. То есть чуть ли не при смерти. Вот такая у него была особенность организма. И это важно именно для нашего рассказа. В то время, когда произошел этот эпизод, святитель Спиридон был очень уже известным епископом. Он пользовался очень большим авторитетом. Его окружали ученики. Замечательный уже был ученик Трифилий, тоже будущий епископ и будущий биограф. Тоже очень замечательный, удивительный, образованный человек. Да? Вот, и эта история началась, когда Констанций II заболел в своей резиденции в Сирии, да, в Антиохии, и обратился ко всем лекарям, ко всем тем, кто может помолиться его здоровью, да, потому что его здоровье ухудшалось, и он находился на грани жизни и смерти. Ведомый особым, что ли, чувством, святитель Спиридон направился к нему, ко двору, да, в эту резиденцию вместе со своим учеником Трифилием. Когда они подошли к этому великолепному дворцу, первое чувство, что было, Трифилий первый раз это увидел, да, вот такое великолепие, а сам действительно все, само даже вот окружение императора, да, огромное. Охрана многочисленная, великолепный дворец, там, да, фонтаны, парки, которые вот окружали этот комплекс, пышность этого дворца, да, то есть весь штат прислуги, более 1000 брадобреев только вот там было, представляете, чтобы обслуживать многотысячную прислугу, которая вот всех воинов, евнухов, охранников и прочих, и прочих, и прочих чиновников, которые вот окружали все это великолепие, да. Когда они вошли, то святитель Спиридон на себе же никогда не изменял. Он был в таком совершенно простом одеянии, его ученик тоже. И вот как бы встретили они одного из вельмож, молодого, совсем молодого человека, который, увидев их в такой одежде, решил, что они пришли оскорбить императора. Потому что когда в то время, по обычаю, когда ты идешь к императору, да, когда ты идешь к какому-то важному лицу, ты одеваешь все лучшее, что у тебя есть. И иногда даже занимаешь, берешь одежду в аренду, да, но являешься вот в такой, как в Ризе, да, совершенно торжественный, а тут прямо противоположный вариант. И он, придя в такой вот неправедный гнев, нанес святителю пощечину. Он сказал: ты кто вообще приперся? Ну-ка, давай-ка отсюда. И ударил по лицу. Святитель Спиридон тут же показал, вот мы говорим о некой реакции, реакция ежесекундной. Да? Человек должен быть к этому готов ежесекундно. Да? Он решил вразумить этого молодого человека и повернул к нему другую щеку. Тот был знаком, да, двор Констанции II был христианин, и люди, которые его окружали, были знакомы в любом случае с христианством. Да? И, конечно, ему стало так стыдно, он отошел. А Трифилий в это время не мог сдержать своего естественного юношеского такого восхищения. Он сказал, говорит: Господи, говорит, когда они уже подошли к залу, как это может быть? Да здесь же, где же, это неужели это царь? И показывает святителю Спиридону на то место, где в великолепных одеждах находился Констанций II. Да? Находился он, конечно, на возвышении, его трон был блестящий, да, такой мраморный трон, украшенный, вокруг была мозаика, и сама тога его тоже была в таком красно-бордового цвета, с заколкой, с дорогими камнями и так далее. Святитель Спиридон, опять же, моментально реагирует на неправильное поведение своего ученика. Говорит: слушай, дорогой, где ты видишь здесь императора? Где ты видишь здесь царя? Царя с большой буквы, да? Здесь царь только один у нас с тобой и вообще у всех. Это Христос. А это просто человек. Это просто человек, который вот выполняет свои обязанности, да? И тут был такой очень интересный момент, конечно, вокруг император, когда созвал всех лекарей, там, молитвенников и прочих, прочих, и прочих, он, конечно, его окружали, ну, сотни людей в этот момент, зал был для приема гигантский, огромный. И то, что даже святитель пришел в простой одежде, ну, выделил их из круга блестящих, значит, разодетых людей, да, вокруг. И он узнал их лица, потому что накануне Господь, ну, согласно уже более позднему варианту жития, значит, показал эти лица как тех людей, которые могут помолиться о его здоровье и послать ему выздоровление, да. Он присмотрелся и говорит: подойдите, пожалуйста. Я узнал вас. Святитель Спиридон, как я уже говорил, находился в совершенно такой вот простой одежде, и в руках у него было просто вот масло священное, да, которое он взял с собой, которым всегда пользовался, излечивая и простых крестьян, и императоров. Он подошел к нему, и очень интересный такой момент. Даже более поздняя версия жития, а более ранние говорят так, совершенно иначе описывают, да, вот этот момент, но вот даже более поздняя версия, она, Семена Метафраста, да, она, значит, говорит о том, что святитель Спиридон, прежде чем излечить его, да, обращается к нему с речью. Он говорит ему о том, что он, да, он император, но он должен прежде всего думать о чем? О том, как управлять собой и оказывать милость, милость тем людям, которые вот его окружают, что он не должен забывать именно не только о суде, но вот и о милости. Упоминает о налогах, да, упоминает о том, что люди подчас нуждаются в помощи. То есть, по сути, да, он читает ему такую небольшую нравоучительную проповедь. Что само по себе, в тех обстоятельствах, когда человек слышит вокруг себя только самое приятное, вот это даже в мягкой форме проповедь, обращенная лично к нему, она, конечно, дорогого стоит. Более ранний вариант говорит просто о том, что он как бы дает ему такое вот благословение, указание, как ему вообще жить и как ему спасаться. Да? И только после этого он произносит молитву и просит Господа его исцелить. С свидетельством этого были те люди, которые собрались вокруг святителя Спиридона, да, свидетелями этого. Императору сразу стало легче. А самое главное даже не то, что увидели вокруг, да, а то, что он в реальности почувствовал, как вот болезнь, которая его, ну, вот, очень сильно скрутила, она его отпустила. Отпустила моментально. Дальше он естественным образом хочет отблагодарить человека, святителя Спиридона. Но тут есть еще такой момент. Он не просто его хочет отблагодарить деньгами, дать большую сумму там, денег, золота, он много пообещал. Он хочет как бы откупиться, потому что он почувствовал в словах святителя обличение. Он хочет откупиться от него. И в этот момент предлагает ему действительно очень много золота, святитель Спиридон резко отказывается его брать. Причем не просто отказывается, а резко отказывается его брать. И только после усиленных таких вот, даже не просьб, а говорит, что я все равно тебе отдам, все равно вот уже стоят люди, они будут идти за тобой там, да. Он говорит, хорошо, я у тебя возьму вот такую сумму, но что дальше происходит? Он ее оставляет в этом дворце. То есть он тут же раздает те вот деньги, которые ему, золотые, да, которые ему дает император, он раздает их до выхода из дворца. Это еще раскрывает еще одну сторону замечательную характера святителя Спиридона. Да. Он понимает, что Господь исцелил, все хорошо, он свою функцию исполнил, излечил Господь, он вразумил человека. Он вразумил своего ученика Трифили о том, что не надо, так скажем, на блеск внешний обращать внимание, а надо думать прежде всего о жизни внутренней. Тот молодой человек, да, вельможа, который нанес пощечину святителю Спиридону, он подошел и тоже, так скажем, принес свои самые искренние, надо надеяться, извинения, да, и тоже получил свое вразумление. Но самое главное, когда святитель Спиридон вышел из дворца, не взяв ни одного, что называется, золотого, этот урок говорит о чем? О том, что надо молиться за всех, надо оказывать милость всем, но не у всех можно брать деньги. Вот это очень-очень важный, на самом деле, тоже вот урок о том, как должен действовать христианин в мире, в том числе и по отношению к власти.
Актуальное Евангелие.
На связи с нами историк-богослов протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. И, отец Тимофей, в продолжении разговора хочется обратиться к Евангелию ближайшего воскресения. Это Евангелие от Луки, 14 глава, фрагмент из нее, где Господь рассказывает притчу о званом пире. Цитирую. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Дальше своими словами перескажу. У всех, в общем-то, были вполне уважительные причины. Один человек купил землю, другой – волов, и то, и другое нужно было срочно идти проверять. Третий только что женился и не мог прийти, но это вообще уважительная причина. И вот так вышло, что никто из званых прийти не смог. И тогда хозяин дома отправил своих слуг собирать других гостей. Нищих, хромых и увечных. Таких людей в городах было много, и они просили милостыню. И вот как раз у них нашлись и время, и возможность прийти на званый пир. И Господь говорит в конце этой притчи, теперь уже известные на весь мир слова: «Много званых, но мало избранных». В бытовых реалиях евангельского времени здесь, наверное, все понятно. И кто избранный, мы тоже знаем. Опять же, тот же святитель Спиридон явно среди избранных. Он всю свою жизнь Христу посвятил. Но как эта притча на нас проецируется? Что скажете?
Христос и Господь зовет вообще всех. Много званых. И призывает ежедневно. Вот каждый наш день, как и вот жизнь святителя Спиридона, должна была составлять вот некий такое поступенное движение ко Христу. Каждый, аскеза каждого дня до того, как ты вот приходишь на литургию, в том числе, это выработка в себе готовности в любой момент совершить евангельский поступок, в любой момент осуществить Евангелие на практике. Подошел к тебе какой-то человек, который хочет у тебя занять твое время, да, 5 минут. Встань, поговори с ним. Подошел, значит, какой-то человек, который нуждается в твоей помощи. Окажи ему помощь. В конце концов, сам ты устал, сам измотан, да? Обратись к Богу, тебе станет легче. Со всем сердцем обратись, да? То есть эта притча, да, она призывает человека к определенному подвигу. Как и, в принципе, в той или иной степени большинство притч и большинство таких очень мудрых рассказов, да, с которыми Христос обращается вот к верующим. И, собственно, жизнь святых, мы вот сегодня говорили о святителе Спиридоне, это просто те люди, которые услышали Христа. И не просто услышали, а сделали его совершенно простые, вроде бы, слова и заповеди частью своей реальной жизни. Они просто стали поступать так, как услышали в Евангелии. И, будучи простым пастухом, да, Сергий Спиридон становится епископом. И, будучи в разных обстоятельствах, разные святые люди действительно получали удивительные дары от Бога. Ну, а нам, которые вот, ну, слушают эту притчу, надо понимать, что первым нашим шагом для того, чтобы избрать Христа, и чтобы Христос избрал нас, нужно вот это внутреннее дерзновение, любовь к Богу и ближнему, и, конечно, обязательное присутствие, на мой взгляд, на как более чаще присутствовать на Евхаристическом собрании.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».